радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, Крым. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Сегодня в выпуске.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир.
Запасов воды в Крыму хватит до марта следующего года, заявляют крымские чиновники.
И министр инфраструктуры Украины рассказал о степени готовности обустройства пунктов пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите также на странице Facebook и на канале YouTube Крым Реали. Также нас можно слушать еще и в приложении Крым Реали, ну, Радио Свобода Крым Реали. Там нас можно слушать круглосуточно на вашем мобильном телефоне. Задавайте свои вопросы и комментируйте. Елена Римовская следит и следит не только за мной в этой студии, но и за вашими комментариями в социальных сетях. Да, и мы обязательно ответим.
Но мы также ждем ваши звонки. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вот прямо в эту студию нам по телефону можно позвонить, или же 044-490-2905, номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир. Они были задержаны с февраля по апрель 2016 года. Фигурантам этого дела предъявили обвинение в организации участия в террористической группировке и подготовке к захвату власти. Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам лишения свободы, Энвер Бекиров к 18 годам, Эмир Усейн Куку и Вадим Сирук к 12 годам лишения свободы. Еще двое фигурантов этого дела – Арсен Джипаров и Рифат Алимов приговорены, соответственно, к 7 и 8 годам лишения свободы. Отбывать эти сроки они должны в колонии строгого режима.
Поддержать крымчан на заседание приехали больше сотни человек. Также в суде присутствовал представитель международной правозащитной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.
Как сообщает организация «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокатов, которые работают с данной категорией дела, на протяжении всего следствия российским силовикам не были представлены доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию. По словам адвокатов, арестованные крымчане обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания, читали религиозную литературу или обсуждали социально-политические темы. Представитель российского отделения Amnesty International Александр Артемьев назвал этот приговор политическим преследованием.
Судебное заседание сегодняшнее по форме – это судебный блицкриг, то есть оно продлилось 14 минут, которые потребовались суду для того, чтобы зачитать, собственно, приговор. Ну, а по сути дела, конечно, это преследование по политическим и религиозным мотивам, и мы изначально говорили, что ничего другого за этим не стоит, кроме как попытки унизить, ограничить крымско-татарскую общину в Крыму. Подсудимые по этому суду стали жертвами политического преследования, являются узниками совести, и мы будем настаивать на немедленном их освобождении в дальнейшем, вместе компанию в поддержку.
Также сегодня стало известно, что адвокаты крымчан намерены обжаловать приговор российского суда. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Айдар Азаматов.
Сегодняшний приговор, мы с ним не согласны. Мы считаем, что он незаконен, необоснован, никак не обоснован. Мы в процессе этого дела о многом узнали. Многие факты были выявлены с большим количеством нарушений, процессуальных нарушений и других нарушений. Мы пытались суду донести, что дело шито белыми нитками. Наши подзащитные, они не виноваты в том преступлении, в которых их обвиняют. Естественно, этот приговор будет обжалован.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала незаконным приговор Южного окружного военного суда относительно фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир. В своем сообщении на странице Facebook украинский омбудсмен отметила, что будет помогать стороне защиты обжаловать приговор.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины Ахтем Чигос назвал приговор чудовищным и заявил, что таким образом Россия осуществляет преследование на оккупированных территориях.
Все это уже переходит в стадию ужасного завершения, да, то есть борьба Украины и международного сообщества, наша борьба за то, чтобы вот этот беспредел закончился, это же один из направлений вот деятельности оккупации России с ее террором на нашей территории. И вот она подходит к такому концу, когда сроки просто чудовищны, и надо настойчиво биться, потому что это трагедии семей, трагедии детей, близких.
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, требует от России освободить фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир.
И подробнее об этом деле мы поговорим вот через, начиная с 19:45, поэтому оставайтесь с нами. Поговорим, в частности, о том, почему многие правозащитники, в том числе российские, ставят под сомнение законность таких дел.
Прямой эфир.
Россия стремительно наращивает военную группировку в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В украинском ведомстве утверждают, что на полуострове наблюдается наращивание российского военного присутствия. И на сегодняшний день там находится более 30 тысяч военнослужащих России. Кроме того, по данным украинской военной разведки, в Крыму есть другие вооруженные формирования. А это дополнительно еще 10-12 тысяч человек.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил продолжение милитаризации со стороны России аннексированного Крыма, но не увидел, по его словам, критического усиления, о котором бы украинские военные не знали ранее.
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая в декабре прошлого года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Новости.
В правительстве Украины попросили общественность поддержать переговоры с Россией по отлову рыбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. По информации ведомства, заседание Украинско-Российской комиссии по вопросам рыболовства состоится в режиме онлайн 13 ноября. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам.
Как отметили ведомстве, если протокол по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море не будет подписан, Украина не сможет законно осуществлять промышленный вылов рыбы. В сообщении украинского министерства уточняется, что без силового превосходства в Азовском море Украины может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть. Указывает министерство и добавляет, что речь идет о работе 90 предприятий с 4000 рыбаков.
Ранее в октябре этого года глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал к широкому обсуждению ситуации с распределением украинско-российских квот по вылову рыбы в Азовском море. Напомним, что осенью прошлого года в Киеве активисты и депутаты не дали провести заседание 30-й сессии Украинско-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
Павел Климкин, который на тот момент был главой Министерства иностранных дел Украины, позднее заявил, что заседание в Киеве Украино-Российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море не вредит национальной безопасности Украины. Госрыбагентство Украины тогда все же подписало соответствующим ведомствам России протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.
Прямой эфир.
Министр инфраструктуры Украины рассказал о степени готовности обустройства пунктов пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью. Владислав Крикли на своей странице в Фейсбуке сегодня сообщил, что строительство контрольно-пропускного пункта Каланчака завершено на 97%, а пункта Чангар на 95%.
По словам украинского министра, в сервисной зоне смонтированы металлоконструкции здания автовокзала, центра предоставления административных услуг и здания отдыха для водителей. Также, по словам Владислава Криклия, на сегодня день уже оснащены сети наружного водоснабжения и водоотведения. Ведутся отделочные работы, а также началась меблировка помещений и работы по благоустройству территории.
Напомним, что на админгранице с Херсонской областью в сентябре этого года начали строить новые контрольно-пропускные пункты. По словам главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, 15 ноября на Херсонщине ожидают приезд президента Украины Владимира Зеленского.
Крым в центре внимания.
Запасов воды в Крыму хватит до марта следующего года. Об этом сообщил российский вице-премьер правительства полуострова Андрей Рюмшин. По его словам, введение ограничений в подаче воды для населения не планируется. Ранее в Крымском гидрометеоцентре сообщили, что теплая осень с минимальными осадками привела к засухе и пересыханию главных рек, которые питают водохранилище естественного стока полуострова. Более подробно в этой теме мы разбирались сегодня. Разбирались наши коллеги в утреннем эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что утренний эфир радио Крым Реале вы можете слушать каждое утро с понедельника по пятницу с 9 до 10 часов утра в прямом эфире по крымскому времени. Ну а текстовый материал вы также можете прочитать уже на сайте Крым Реале. Там достаточно много интересной информации, в частности, вот о том, что даже если сейчас пойдут такие интенсивные дожди, то к какому времени могут наполниться вот эти крымские водохранилища естественного стока. Это все очень важно, особенно с учетом той информации, что 10 ноября этого года был поставлен абсолютный ноябрьский рекорд температуры за все время истории наблюдений. Это плюс 27 градусов. Никогда такой прежде теплой осени в Крыму не было.
Новости.
Глава Росфинмониторинга пожаловался Владимиру Путину на проблемы с нацпроектами в Крыму. Как сообщается на сайте Кремля, глава ведомства Юрий Чеханчин на встрече с президентом России доложил ему, что Росфинмониторинг совместно с Российской антимонопольной службой и ФСБ выявили недобросовестных исполнителей по нацпроектам, в связи с чем в Крыму были расторгнуты контракты на общую сумму около 400 миллионов российских рублей.
По словам господина Чеханчина, одной из проблем, связанных с мониторингом средств в рамках нацпроектов, является отсутствие единой ведомственной базы, которая позволяет при выходе на конкурс увидеть недобросовестных исполнителей. Это рассказал глава Росфинмониторинга.
Решение о создании новых национальных проектов было принято Владимиром Путиным в 2018 году. Через год премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев назвал Крым и Севастополь геостратегическими территориями. Поэтому им, по словам Медведева, будет уделяться особое внимание.
Прямой эфир.
В Николаеве служба безопасности Украины ликвидировала нелегальный международный канал связи, которым пользовались в Крыму. Украинские силовики пресекли деятельность группы, которая организовала незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за рубежа. Этим трафиком пользовались в России, аннексированном Крыму и так называемых ЛДНР. Об этом говорится в сообщении службы безопасности Украины.
Как отмечается в сообщении, противоправный бизнес был организован под прикрытием легально работающего колл-центра. По информации ведомства, злоумышленники, используя специальное коммуникационное оборудование, осуществляли терминацию международных телефонных звонков в сети украинских операторов сотовой связи. Затем они выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных, говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители взяли компьютерную технику и черную бухгалтерию, которая подтверждает противоправную деятельность организаторов неконтролируемого канала международной связи.
Напомним, что после аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. С августа 2014 года сеть МТС Украина, которая является дочерней компанией МТС, полностью прекратила работу на территории Крыма. Жители полуострова могут использовать сим-карты российского оператора МТС по тарифному плану Супер МТС Кубань. Крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций.
Крым в центре внимания.
Новости Севастополя. Жители этого города будут судить за комментарии в социальных сетях. Согласно сообщению пресс-службы Управления МВД России по Севастополю, в суд направлено административное дело в отношении местного жителя за комментарии в социальных сетях, которые российское следствие расценивает как, цитирую, «публичное унижение человеческого достоинства».
Как указали в ведомстве, на комментарии жителя Севастополя к публикации в одном из городских интернет-сообществ обратили внимание сотрудники Центра противодействия экстремизму. Затем тексты были направлены на исследование для проведения лингвистической экспертизы. По заключению экспертов, в комментариях якобы содержались высказывания, имеющие признаки унижения человеческого достоинства и побуждения к враждебным действиям по национальному признаку, сообщает пресс-служба российского МВД по Севастополю.
По информации ведомства, мужчина рассказал полицейским, что действительно разместил оскорбительное высказывание в интернете, поддавшись, по его словам, негативным эмоциям и не думая о возможных правовых последствиях.
В отношении севастопольца составлен админпротокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч российских рублей или обязательной работы на срок до 100 часов или же админ-арест на срок до 15 суток. Сообщается также, что материалы административного дела направлены в подконтрольный России Мировой суд Севастополя для рассмотрения и принятия решения.
Прямой эфир.
В центре Ялты хотят установить полсотни камер видеонаблюдения. Практически новость кинематографа. Как сообщил начальник департамента экономического развития подконтрольной России администрации города Ялты Эдуард Анацкий, всего на улицах города планируют разместить 49 камер. Но видеокамер, не тех камер, вот видео. По его словам, создание системы видеонаблюдения в Ялте реализуется в рамках пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как сообщил чиновник, на сегодняшний день работы по установке камер ведутся на дворовых территориях, на улицах Московская, Киевская, Васильева, и всего там будет установлено 36 камер. Еще 13 камер появятся на набережной Ялты.
Информация с камер видеонаблюдения будет передаваться и храниться в единой дежурной диспетчерской службе 112. Анацкий также добавил, что на проведение всех работ из бюджета Ялты выделено более 44 миллионов рублей.
Но это все новости к этому часу. Продолжение программы, как мы обещали, Елена Римовская будет говорить с экспертами, с адвокатами, с правозащитниками о сегодняшнем приговоре по делу так называемому «Хизбут-Тахрир» Ялтинской группы. Там, напомню, сегодня российский суд приговорил к 76 годам заключения.
В сумме, вот, да. В сумме, такой понятно, суммарный, да? Приговор для 6 фигурантов этого дела. Но мы напомним, что это не единственное дело «Хизбут-Тахрир» в Крыму. И обсудим не только фигурантов этого дела, но и в чем особенности вообще этих дел «Хизбут-Тахрир» в Крыму и почему представители крымско-татарского народа заявляют о том, что это вот намеренное такое преследование именно представителей крымско-татарского народа в Крыму. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Тема дня.
В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего прямого эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Вы можете оставлять там свои вопросы и комментарии, как это уже делают некоторые наши слушатели и зрители. И у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Итак, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского дела «Хизбут-Тахрир». Тут стоит отметить, что речь идет о том, что все эти люди были, они крымчане, они были задержаны в Ялте, но, как это часто бывает в рамках этих вот крымских дел, суд, который рассматривал эти дела, он находился в России. Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир Усаин Куку и Вадим Сирук по 12 лет, Арсен Джипаров 7 лет и Рифат Алимов 8 лет. Всего это на шестерых 76 лет заключения. И это заключение они должны отбыть в колонии строгого режима. Напомню, что всех фигурантов дела задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. И вот фактически с тех пор все они находились в следственном изоляторе. Муслиму Алиеву вменяли организацию деятельности террористической организации, остальным фигурантам участие в деятельности террористической организации. И все эти обвинения связаны с причастностью к деятельности Хизбут-Тахрир. Я напомню, что это международная религиозно-политическая организация, в России признана террористической. И вот начиная с 2014 года этот запрет на деятельность этой организации распространяется также по факту и на аннексированные Крым и Севастополь. Кроме того, всем фигурантам дела вменяли приготовление к насильственному захвату власти, организованной группой по предварительному сговору. Все фигуранты этого дела свою вину не признают. Стоит отметить, что в последнем слове в суде все они сказали о том, что считают это дело мотивированным по политическим и религиозным признакам и считают себя политическими узниками. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня в своем заявлении по итогам заседания отметила, что права фигурантов дела были нарушены, цитирую, с момента их незаконного задержания российскими силовиками. Она пообещала содействовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного, это опять-таки цитата, незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины. Конец цитаты. За день до вынесения приговора глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров записал обращение, рассказал он немного о каждом из фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир и, в частности, призвал крымчан на полуострове поддерживать фигурантов таких дел и их родственников. Давайте послушаем, что он сказал.
Є в Криму такі люди, які бояться всього, які думають, ну це ж не до мене прийшли, ну це ж до інших прийшли. Ну вони там щось, можливо, здійснювали таке, що не подобається владі. А я буду таким обережним. Я таким людям хотів би сказати, не обманюйте себе. Завтра оголошить терміни, а коли все це закінчиться, і якщо ми не зможемо взагалі усунути чинних цих репресій, тобто окупацію, вони обов'язково підуть і до вас. Бо вони, російські окупанти, судять людей не за те, що вони винні, а за те, що вони є кримські татари. Вони судять людей для того, щоб налякати всіх інших кримських татар, всіх етнічних українців, всіх тих, хто не приймає російську окупацию.
Это был комментарий Рифата Чубарова. Стоит отметить, наверное, что в случае с ялтинским делом Хизбут-Тахрир фигурантами дела являются не только крымские татары, вот в их числе также этнический украинец Вадим Сирук. И защитник Вадима Сирука, крымский адвокат Эмиль Курбединов, с нами на прямой телефонной связи. Эмиль, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Как вы оцениваете приговор своему подзащитному? Вот расскажите, пожалуйста, о позиции защиты и о том, как защита будет действовать дальше, после сегодняшнего решения суда.
Ну, я скажу, во-первых, что это ожидаемый приговор. Я и Вадим, и все наши подзащитные коллеги, они, конечно же, прогнозировали такой исход от политически мотивированного дела. А следующий наш шаг, это будет, конечно же, апелляционная жалоба внутри, так скажем, российского поля для того, чтобы потом передавать все эти материалы в международные станции, в том числе Европейский суд по правам человека и другие. А вот на ближайшее время у нас такие планы.
Эмиль, у нас есть вопрос от слушателя под нашей Facebook-трансляцией. Он спрашивает, почему нет обращений в ЕСПЧ, а также в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации?
Для того, чтобы обращаться в международные инстанции, нужно исчерпание, вот я до этого вам сказал, во-первых, нужно пройти обязательно инстанцию, апелляционную, да, инстанцию. После этого открываются двери в международные инстанции, после того, как национальное, так скажем, право скажет, что все законно и обосновано, и мы идем дальше за международные инстанции. Нужно такое исчерпание.
Есть еще вот какой вопрос. Если вам не сложно, вы могли бы немножко нам рассказать, чем занимался ваш подзащитный Вадим Сирук до задержания и как он, по вашим данным, возможно, попал в поле зрения российских силовиков в 2016 году?
Вадим Сирук был индивидуальным предпринимателем, человеком, который работал на рынке, так скажем, продавал овощи, фрукты, и которого в конце концов Российская Федерация обвинила в попытке конституционного переворота, что нелепо, мы это об этом много раз говорили. В поле зрения он попал еще вот около 4 лет назад, когда активно действовал в Ялте, в этом регионе, по помощи там крымским татарам, другим людям. И общался он, естественно, с Муслимом Алиевым, Мирусином и так далее. Вот тогда это он попал в поле зрения спецслужб. Вот. Но он не был такой публичной фигурой, был довольно не публичен, но оказывал огромную помощь людям. Да? И общался с активистами. И вот по этому поводу, я думаю, он попал в поле зрения после таких общений.
Все фигуранты ялтинского дела Хизбут-Тахрир, они находились, ну, по факту, в заключении с 2016 года. Вот как состояние вашего подзащитного и в каких условиях он содержится?
Ну, о следственных изоляторах мы говорили много тоже, да. Это условия крайне неприемлемые, ужасные условия следственных изоляторов в России, что в Симферополе, что в Ростове-на-Дону. Вот, особенно пыточным было, несколько раз этапировали этих людей, вы знаете. После того, как этапирование проходило, здоровье, конечно, ухудшалось. Мы говорили о том, что в Краснодарском СИЗО к ним применяли определенные недозволенные методы, травля собаками была и так далее. То есть таких инцидентов было много. Но сейчас Так с моральной точки зрения, духовной, он, ну, как и остальные ребята, держится прекрасно. Да, здоровье удовлетворительное, что-то критического по поводу здоровья мы пока не зафиксировали.
Эмиль, буквально последний к вам такой вопрос. Он вызван тем, что у нас есть вот часть слушателей под нашими трансляциями, которые постоянно, когда мы говорим о делах Хизбут Тахрир, они оставляют комментарии вот в стиле, что радио Крым Реалии защищает террористов. У меня в связи с этим вопрос. Вот удалось ли стороне обвинения по делу, по ялтинскому делу Хизбут Тахрир, доказать вину всех шести фигурантов дела Хизбут Тахрир? Кто свидетельствовал в рамках этого дела? И, ну вот, в частности, одна из статей, которые меняли, это была статья «Приготовление к насильственному захвату власти». Вот каким образом это доказывала сторона обвинения?
Ну, во-первых, что касается терроризма, то абсолютно ни в одном из таких дел, из такой категории дел, нет ничего общего с терроризмом. Более того, в Российской Федерации есть закон о противодействии терроризму, где четко указывается, что такое террористический акт, кто такие террористы и так далее. А именно те люди, которые захватывают здания, взрывают там, захватывают заложников с целью оказания влияния на органы государственной власти. Да, этого вы в обвинении не увидите. Все строится на разговорах людей о политике, об исламе, которые передаются экспертам, лингвистам и религиоведам. И вот по заключению таких экспертов делается вывод, что эти люди там тайно собирались, являются там членами террористической организации и готовили переворот. Абсолютно абсурдные обвинения, абсолютно абсурдные доказательства и плюс ко всему скрытые свидетели. Но вот о них мы тоже очень много говорили, которые дают показания, ничего не имеющего общего так с жизнью этих людей и вообще ничем не подтвержденные. Вот это экспертизы по разговорам и скрытые свидетели. И в обвинительном заключении вы нигде не увидите, что они обвиняются в каком-то терроризме, террористическом акте. Однако закон позволяет сегодня в Российской Федерации за разговоры людей судить по терроризму.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был крымский адвокат Эмиль Курбединов, защитник одного из фигурантов ялтинского дела Хизбут Тахрир Вадима Сирука. Напомню, мы сегодня обсуждаем вот вынесенный приговор в рамках этого дела шесть фигурантов в ялтинском деле Хизбут Тахрир. Напомню, что их обвиняют в том, что, ну вот, например, Муслима Алиеву вменяют организацию деятельности террористической организации, а остальным фигурантам участие в деятельности террористической организации. Речь идет об организации Хизбут Тахрир, которая в России запрещена решением Верховного суда. В Украине, например, эта организация не запрещена, но поскольку в 2014 году Россия аннексировала Крым и Севастополь, то вот на территории Крыма и в Севастополе в том числе появились вот такие вот дела Хизбут Тахрир. Кроме того, всем фигурантам меняли приготовление к насильственному захвату власти, организованной группой по предварительному сговору. Как нам сказал только что в комментарии Эмиль Курбединов, планирует защита обжаловать эти приговоры. Я добавлю, что вот сегодня на заседании в Ростове-на-Дону присутствовал представитель российского отделения международной амнистии Александр Артемьев. Он назвал вот это вот дело политическим преследованием. Давайте послушаем, почему.
По сути дела, конечно, это преследование по политическим и религиозным мотивам. И мы изначально говорили, что ничего другого за этим не стоит, кроме как попытки унизить, ограничить крымско-татарское общину в Крыму. Эмир Усейн Куку является одним из лидеров крымско-татарской общины. Он вступил в крымскую группу «Контактную по правам человека» практически сразу после ее создания. И фактически он и другие подсудимые по этому суду стали жертвами политического преследования, являются узниками совести. И мы будем настаивать на немедленном их освобождении.
Уделим немного внимания Эмиру Усейну Куку, о котором упомянул Александр Артемьев. Он ялтинский правозащитник, занимался он правозащитной деятельностью, общественной деятельностью и до 2014 года. После 2014 года он вот начал помогать и уже политзаключенным крымчанам, задержанным по разным обвинениям. Был, в частности, организатором митинга памяти депортации крымских татар в 2014 году. А в 2015 году к Эмиру Усейну Куку поскольку уже были претензии со стороны российских силовиков, тут стоит вспомнить, что его задержали и провели дома обыск якобы в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды. Однако позже информация о том, что против него возбудили дело, не подтвердилась. Но тогда эмир Усейн Куку заявлял о том, что при задержании его избили. Летом прошлого года уже в заключении эмир Усейн Куку объявлял голодовку. Эта акция продолжалась 24 дня. Мерьем Куку, жена ялтинского правозащитника эмир Усейна Куку, сегодня после заседания суда, она поблагодарила всем, кто приехал под суд поддержать ее мужа в том числе, но выступила она также с критикой стороны обвинения. Давайте послушаем.
Они не очень хорошо старались, так сказать, ни экспертиза, ни следствие. Это просто самый настоящий политический заказ. Это все в руках Аллаха, сколько им суждено там посидеть, пробыть. Я хочу сказать о том, что они улыбались. Мы знаем, какую мы цену платим. Надеемся, что эти люди тоже задумаются, какие они сроки дают, кому они дают.
Стоит добавить также, что фигуранты ялтинского дела Хизбут-Тахрир, как и остальных крымских дел Хизбут-Тахрир, включены в программы поддержка политзеков и преследования мусульман правозащитного центра «Мемориал». С критикой таких дел в Крыму выступали и другие российские правозащитники. Также ряд российских правозащитников выступали с критикой и решения Верховного суда России относительно запрета деятельности Хизбут-Тахрир и признания этой организации террористической. С нами на прямой телефонной связи российский правозащитник Лев Пономарев. Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, слушаю. Да,
да, я вас попрошу объяснить, наверное, сначала, почему многие правозащитники в России ставят под сомнение, ну, скажем так, законность и, возможно, правомерность решения Верховного суда относительно Хизбут-Тахрир.
Ну, ситуация, к сожалению, совершенно очевидна, и поэтому как бы доказывать почти ничего не надо. Достаточно прочитать решение Верховного суда 2003 года, где через запятую ряд исламских организаций были названы террористическими. Я буду говорить только о Хизбут-Тахрир. Некоторые из них действительно являются террористическими. Но Хизбут-Тахрир тоже был в этом списке. Но когда смотришь вот этот кусок решения Верховного суда, ты видишь, что принимая решение о том, что Хизбут-Тахрир является террористической организацией, ни одного факта подготовки теракта, участия в теракте не было приведено. Поэтому совершенно возникает вопиющее какое-то противоречие, очевидное причем. Нельзя называть людей террористами, если они не подготавливают, то есть не участвуют в терактах. Назвала некая странная такая фраза там. Появилась там такая фраза, что, значит, взгляды участников Хизбут-Тахрир противоречат Конституции Российской Федерации, угрожают государственному строю Российской Федерации. Примерно вот так там было написано. Ну, я должен сказать, взгляды очень многих людей противоречат Конституции Российской Федерации, угрожают строю. Но за взгляды нельзя давать уголовные сроки и вообще уголовно преследовать. Я могу сказать, что мне лично не симпатична идея всемирного халифата. Но когда я узнаю, что вот сейчас недавно совершенно были уголовные дела в Верховном суде, проходили апелляционные заседания, и там даже некоторым увеличили сроки, и в среднем срок больше 10 лет, 15 лет, группами прямо судят сейчас группы мусульман по обвинению в Хизбут-Тахрир, а самый большой срок дают 24 года. Я считаю, что это какая-то совершенно позорная, раковая опухоль такая на теле правосудия в России и судебной системы России. И, конечно, это нужно отменять, потому что это крайне несправедливо. Вот ко мне приезжают женщины, там мамы и жены этих молодых людей, как правило, молодых людей, у которых уже тоже есть дети, и это абсолютно трагическая страница вот современной России. И я поставил на Change.org сбор подписей, и вы знаете, никто не подписывает. Это тоже
О чем эта петиция?
О том, что надо отменять решение Верховного суда. мы обращение к власти, к высшей судебной власти, к высшей политической власти в России. Там приводятся факты, приводятся примеры судебных решений. И это обращение, просьба отменить решение Верховного суда, пересмотреть решение Верховного суда. И нельзя 15-24 года давать людям, которые абсолютно ни в чем не виновны. У них другие взгляды, они противоречат некоторым основным положениям, может быть, Конституции Российской Федерации. Но они не применяют насилие, они принципиально не применяют насилие. И это, так сказать, надо подумать. Если вы хотите ограничить их проповедь, да, так сказать, если вы видите опасность для государства распространения этих идей, дадите возможность как-то административно их предупреждать там, не давать им большие аудитории для распространения этих идей, которые противоречат Конституции.
Лев Александрович, вот у нас есть слушатели, которые из эфира в эфир, когда мы говорим о деле Хизбут-Тахрир, они обращают внимание на то, что деятельность этой организации запрещена уже в ряде стран мира. Почему, возможно, вы помните или знаете, почему эта организация попала в поле зрения российских властей в 2003 году, суд запретил и признал ее террористической?
Во-первых, я хочу сказать, что мы должны понимать, на какие страны мы вообще говорим. Есть, как мы знаем, стран там более 200 уже в мире, да? Мы хотим понять, с кем мы сравниваем себя и какую мы хотим иметь правовую систему в стране. Я лично ориентируюсь на европейскую правовую систему, там, ну, на так называемые демократические страны. Так вот, и в Европе они нигде не запрещены. Они только немножко, так сказать, их там как бы прижимают в Германии. И прижимают административно, а не уголовно. Уголовных дел тоже не возбуждают. В Соединенных Штатах Америки, которые реально пострадали от исламского терроризма, а вот, как мы знаем, исламский терроризм существует. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, значит, там тоже Хизбут-Тахрир легально существует. В Украине, как мы знаем хорошо, они легально существовали, и сейчас существует. И, конечно, огромная трагедия крымских татар, когда они одномоментно стали террористами, как бы, не ожидая ничего. Почему такое решение было принято? Возможно, политическое решение по просьбе руководителей бывших республик СССР, среднеазиатских, где Хизбут-Тахрир представляет уже какую-то политическую конкуренцию для существующей власти.
Да, в частности Узбекистан можно вспомнить. Да, Лев Александрович, это ведь дела, которые есть Хизбут-Тахрир в Крыму, это на самом деле не единственные такие дела, которые, ну, как бы российские суды ведут сейчас. Есть, ну, там есть дела в Уфе, например. Известно ли... Да, но я хотела просто уточнить, известны ли вам случаи, когда удавалось фигурантам этих дел, уже осужденным, добиваться какого-то, ну, скажем так, досрочного освобождения или освобождения под давлением общественности, международной в том числе? Есть ли, ну, скажем так, смысл в том, чтобы добиваться освобождения по таким делам? Прислушиваются ли российские власти к правозащитникам, например?
Нет, честно говоря, мне неизвестно. Я с вами недавно занимаюсь этими делами. Но потом, понимаете, с чем? Происходила эскалация наказания. То есть, если в 2003 году давали административные, условные дела, скажем так, и, может быть, небольшие сроки, там, 1-2 года, 3, может быть, и эти люди уже вышли давно, и по второму разу уже их сажают. Но сейчас это уже вопиющая история, так сказать, когда дают в среднем больше 10 лет и до 24 лет. Именно поэтому это сейчас вот является вызовом для всей правовой системы России. Это надо обязательно менять. Это вопрос надо ставить перед президентом. Максимально надо ставить. Татьяна Николаевна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, этим вопросом тоже занимается. Вот. Мы там создана рабочая группа по анализу законодательства по делам экстремизма. Экстремистским статьям, скажем так. Я вхожу в эту рабочую группу, мы пытаемся изменить это законодательство, но что еще добавить? Ну, понимаете, может быть, и были такие случаи, но я их не знаю, потому что к нам обращаются жертвы скорее, чем выигравшие какие-то дела.
Да, я понимаю. Спасибо вам огромное, что вы к нам в эфир присоединились. Это был российский правозащитник Лев Пономарев. Вот он обратил внимание на то, что в России ряд правозащитников есть, которые добиваются пересмотра этого решения, которое было принято Верховным судом России в 2003 еще году. Тогда эта организация была в России запрещена и признана террористической. Тут стоит отметить, что вот в числе организаций, мы об этом тоже говорили в наших эфирах, которые в России запрещены, является также религиозная организация «Свидетели Иеговы». Вот если возвращаться к теме по Хизбут-Тахрир, то я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем ялтинское дело Хизбут-Тахрир, потому что по ялтинскому делу сегодня в суде в Ростове-на-Дону российском был вынесен приговор. Вот суммарно 76 лет, такое решение было суда относительно шестерых фигурантов этого дела. Сторона обвинения вообще запрашивала, если я не ошибаюсь, для шести фигурантов этого дела суммарно 98 лет, то есть немного меньше срок, чем хотела сторона обвинения. Но можно тут напомнить, что в Крыму и Севастополе есть не только ялтинское дело Хизбут-Тахрир, потому оно так и выделено, что оно ялтинское, потому что есть еще симферопольское дело, и не одно, есть бахчисарайское дело, есть также севастопольская группа, так называемая группа Хизбут-Тахрир. Вот сегодня канал общественного вещателя Украины UA Крым подсчитал, что по всем делам Хизбут-Тахрир в Крыму, по которым уже вынесены приговоры российскими судами, фигурантам присудили в сумме 217 лет заключения. К нам по телефону присоединяется спикер международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Мария Гурьева. Мария, добрый вечер. Алло, вы нас слышите?
Так, чую вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я знаю, что ваша организация и представительство в Украине, и представительство в России выступали в защиту, в частности, Эмира Усейна Куку. Как вы восприняли сегодняшнее решение российского суда?
Сьогоднішнє рішення є надзвичайно жорстким і надзвичайно справедливим. Очевидно, що людей судили без за політичними мотивами, без жодного злочину, без жодної провини. На жаль, це рішення з іншого боку було достатньо очікуваним, тому що, знаєте, російська влада і де-факто влада Криму – це така велика репресивна машина, яка зараз запущена такі на повні обсяги, і дуже багато людей зараз проходять через несправедливі суди, отримують абсолютно несправедливі терміни. Ми, з іншого боку, продовжуємо кампанію, домагаючись скасування цих рішень, домагаючись звільнення Еміра Усейна Куку і інших, кого судять разом з ними, і будемо продовжувати піднімати це питання на міжнародному рівні настільки, наскільки це можливо.
Як ви вважаєте, можливо ли, що... Скажем так, российские власти как-то поддадутся давлению общественников и правозащитников. Вот мы задавали вопрос Льву Пономареву относительно того, удалось ли в России уже кому-то добиться того, чтобы было дело досрочно прекращено относительно участия в Хизбут-Тахрир. Он говорит, что по его опыту ему такое относительно России неизвестно.
Росія останні роки робить вигляд, що їй абсолютно байдуже до міжнародного тиску, а міжнародний тиск дійсно сильний щодо абсолютно різних питань, пов'язаних з правами людини. Проте важливо розуміти, що Росія не існує в вакуумі, є багато інших країн, які впливають на Росію і політично, і економічно. І саме тому саме міжнародний тиск дуже важливий, тому що Росія може довго витримувати цей тиск і довго робити вигляд, що ніхто не може повпливати на ці рішення. Проте так чи інакше, якщо інші країни, уряди інших країн будуть знати про цю ситуацію, будуть знати про порушення прав людини, вони будуть змушені якимось чином політично, економічно чи якимось ще чином впливати на Росію, і це може дати результат.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Мария Гурьева, спикер международной правозащитной организации Amnesty International в Украине. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» говорим о деле, о ялтинском деле, так называемом деле Хизбут-Тахрир. Шесть фигурантов в этом деле, шесть крымчан – все жители Ялты или округи, и всех их обвиняют по нескольким статьям. Одного из фигурантов обвиняют в организации деятельности террористической организации, имеется в виду организации Хизбут-Тахрир, которую террористической считают в России. Остальным пятерым фигурантам меняют участие в деятельности террористической организации. Ну и всем шестерым также меняли приготовление к насильственному захвату власти, организованной группой по предварительному тайному сговору. Но, как мы уже отметили в нашем эфире, ни сами фигуранты этого дела, ни их защита не признают их вины. Они будут добиваться обжалования этого решения. И в нашем эфире адвокат Эмиль Курбединов обратил внимание на то, что по тем материалам, которые, понятное дело, доступны адвокатам, им не удалось увидеть никаких доказательств того, что речь идет о действительно какой-то террористической деятельности фигурантов этого дела. И поэтому, я напомню, поэтому фигуранты дела, все шесть крымчан, они настаивают на том, что они их преследуют по политическим и религиозным мотивам. К нам по телефону присоединяется заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила, добрый вечер.
Доброго вечера.
Я знаю, что вы следили за делами Хизбут-Тахрир и до своего назначения в постоянное представительство президента. Как вы оцениваете приговор фигурантам дела и лично, и, возможно, уже с позиции вас как представителя Украины?
Ну, звісно, це кричущі випадки, як і всі решта обвинувальних вироків, так само і тих, які ще ведуться у так званих судах, як в Криму, так на території Російської Федерації. Це надмірні, звичайно, ще строки, але ми всі розуміємо, що виправдувальних вироків загалом по цих справах немає, тому що Російська Федерація, дійсно, як ви вже сказали в ефірі, використовує антитерористичне та антиекстремістське законодавство для того, щоб переслідувати громадян України за їх проукраїнську позицію, переслідувати кримських татар за етнічною релігійною ознакою. І, звісно, що ми, як держава і власне правозахисники, в тому числі, це кваліфікують як переслідування за етнічною ознакою, що можна говорити, що це є злочини проти людяності, якщо говорити про міжнародну гуманітарну справу або міжнародне кримінальне право. І держава говорить про те, що ці переслідування є незаконними. Ми від представництва самого ранку, після того, як побачили вирок, одразу зробили заяву. Зараз, не так давно, Міністерство закордонних справ так само засудило ці кроки з боку Російської Федерації. Попросила міжнародних наших партнерів, щоб був посилений санкційний та політико-правовий механізм тиску на Російську Федерацію. І закликала, щоб вони виконали і рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності Меджлісу і загалом недискримінації кримських татар за етнічною ознакою, виконання резолюції, в тому числі територіальної цілісності України. Тому що всі ми розуміємо, що до того моменту, поки Крим не буде деокупований, такого роду вироки ми будемо бачити постійно. Ми пам'ятаємо звільнення наших хлопців, які відбулися на початку вересня цього року, але поза тим ми розуміємо, що разом зі звільненнями будуть ще такі самі затримання людей і такі самі судові вироки.
Если позволите, еще один вопрос, но для начала я напомню нашим слушателям, что вот в прошлую пятницу Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России, в частности, что касается обвинения Москвы в расовой дискриминации в Крыму. Я напомню, Украина считает, что Россия своими действиями нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения в Крыму крымских татар и украинцев. Тамила, у меня к вам такой вопрос. Могут ли вот эти вот решения по делам Хизбут-Тахрир в Крыму, которые принимают российские или подконтрольные России суды, как-то дополнить материалы этого дела?
Однозначно так. Всі ці матеріали постійно передаються до всіх міжнародних судових інстанцій, в тому числі Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН. Вже ця справа, в принципі, була передана, коли передавалися попередні матеріали до Міжнародного суду ООН. Однозначно ми це кваліфікуємо не як переслідування цих людей, як буцімто терористів, а в першу чергу переслідування їх за етнічною релігійною ознакою. І тому однозначно це потрібно кваліфікувати як злочини проти людяності. Тому так, ці матеріали будуть передані і в подальшому.
Дякую. Спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали приговор, который был сегодня вынесен российским судом в Ростове-на-Дону по так называемому ялтинскому делу «Хизбут-Тахрир». Я напомню, что в этом деле 6 фигурантов, в их числе ялтинский правозащитник Эмир Усейн Куку. Всем фигурантам этого дела вынесли обвинительный приговор. В сумме речь идет о наказании в 76 лет, и вот этот вот суммарный срок наказания, для того, чтобы сейчас уже не вдаваться в подробности, не рассказывать, сколько кому, у кого какой приговор, должны будут отбывать в колонии строгого режима. Защита фигурантов дела Хизбут-Тахрир ялтинского утверждают, что будут пытаться обжаловать это решение, ну а правозащитники настаивают на том, что нужно все возможные методы давления на российские власти в этом вопросе использовать. А вот также можно напомнить, что российские правозащитники добиваются вообще пересмотра решения Верховного суда России, которым в 2003 году организация Хизбут-Тахрир была признана террористической. Вы слушаете радио «Крым Реалии», мы следим очень внимательно за этим делом, будем вам рассказывать подробности, но наш эфир продолжится через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И мы продолжаем. Далее будем говорить про новости, которые произошли, произойдут или происходят прямо вот сейчас, в данный момент, на территории Крымского полуострова. Вот знаете ли вы, Елена Римовская, что у главы российской администрации Симферополя завелась новая страница в Фейсбуке?
Вместо удаленной.
Да, дело в том, что ей удалили, Елене Проценко, ее не успели назначить вообще на эту должность, не успели завести страницу в Фейсбуке, как уже удалили 8 ноября этого года. Но ей завели новую страницу, и вот даже она об этом рассказала в интервью радио «Спутник в Крыму», Елена Проценко, ее зовут, эту чиновницу крымскую, подконтрольную России, она рассказала, что по-прежнему намерена общаться с жителями города через свою страницу в этой социальной сети. Давайте послушаем Елену Проценко.
Страница была удалена Фейсбуком для меня непонятной причины. Мы ее восстановили, поэтому, конечно, будем общаться через Фейсбук, принимать информацию, отвечать. Я не всегда могу вычитать это все самостоятельно, потому что у меня физически не хватает времени. Но у меня есть помощники, которые рядом сидят и читают. Я диктую то, что они должны ответить, потому что я хочу, чтобы это были мои мысли, мои слова, чтобы это был живой диалог. Поэтому, конечно, пишите, обязательно будем отвечать.
Я вот думаю, может, мне написать что-нибудь тоже.
Или некоторым из наших слушателей, которые из эфира в эфир пишут нам под трансляцией, да, возможно, им стоит писать также Елене Проценко,
например, жалобу какую-нибудь. Вот также во время интервью Елена Проценко озвучила проблему, на которую больше всего жалуются симферопольцы. Итак, оказывается, что после назначения Елены Проценко на эту должность главы российской администрации Симферополя ей перестали слать по утрам открытки, а стали присылать фото мусора на улице. И другие городские, и, в общем, и другие городские проблемы. На самом деле, мне кажется, просто Елена Проценко не совсем понимает. Это и есть открытки. Просто открытки для...
Симферопольские.
Да, симферопольские открытки. И вот именно так теперь, ну, вот такие открытки будут присылать. Давайте послушаем.
У меня, знаете, поменялся немножко формат общения с моими родственниками, с моими друзьями. Если раньше мне утром слали какие-то симпатичные открыточки и желали доброго дня, то теперь исключительно мусорные баки, контейнерные площадки, да? Я реагирую моментально. Либо уезжают помощники мои, я им даю поручение, либо самостоятельно на выезд. Огромная просьба, конечно, непроверенную, недостоверную информацию информацию не отправляйте, потому что я имею дефицит просто времени, мне его недостаточно.
Ну, понятно. Вот послушайте, да, проверяйте только достоверную информацию. Ну, конечно же, Ирина Проценко отметила острую нехватку этих самых мусорных баков в городе. Именно с этой проблемой она и связала обилие мусора в Симферополе. Нехватка мусорных контейнеров – основная причина накопления навалов мусора на площадках. Всего не хватает 1150 мусорных баков. До конца года эта проблема не будет решена, сказала Проценко, потому что будет приобретено, ну вот я логику включаю, потому что будет приобретено всего 600 контейнеров. Оставшиеся планируют приобрести в начале следующего года, но вот таким образом решится проблема нехватки контейнеров.
А Роскосмос планирует создать в аннексированном Крыму центр дистанционного зондирования Земли.
Это связанные новости, приобретение контейнеров мусорных и центр дистанционного...
Это связано со следующей новостью, давайте поддержим интригу. Планируют начать такие работы в 2020 году Роскосмос, и один из региональных центров должен расположиться на аннексированном полуострове. Об этом заявили на конференции под названием «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», которая прошла в Москве. Далее цитата замдиректора Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерии Заичко или Заичко. «У нас создан оператор космических средств ДЗЗ, но мы пошли дальше, и сегодня на базе оператора госкорпорации Роскосмос создает Национальный центр дистанционного зондирования Земли из космоса. Да, главная площадка будет размещена в Москве, но вот несколько площадок будет размещено еще в российских регионах и в аннексированном Крыму. Завершить эти работы планируют до 2023 года».
Интересно. Ну, понятно. Ну, вот еще одна новость, а вот это точно связано, наверное, с зондированием Земли. Музей-заповедник Херсонес-Таврический станет южной резиденцией Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Херсонесский музей в этом году стал филиалом южной резиденции. С 9 ноября на его территории работает пункт приема поздравительных открыток, рисунков и писем для Деда Мороза. Каждый желающий может подготовить дома пожелания в формате не более А4. Бланк письма можно получить в музее. Всем ребятам обязательно ответит настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, говорится. То есть в Херсонесе будет не настоящий Дед Мороз, а настоящий Дед Мороз, он, конечно же, в Великом Устюге.
У меня другой вопрос. Каким образом Дед Мороз вообще соотносится с Херсонесом Таврическим, то есть с его древнегреческая история, с его христианская история?
Я вам сейчас
как
объясню.
Получается так, что этот советский персонаж, да, это ведь не будет преувеличением сказать, что это советский персонаж. Вот этот советский персонаж, как он соотносится с историей Херсонеса Таврического? Почему на долю музея-заповедника Херсонес Таврический выпало это испытание?
Вы читайте внимательно, Елена Римовская, комментарии под, под нашей трансляцией в Ютьюбе. Вам сейчас наверняка объяснят вообще, что и Дед Мороз никакой не советский, а самый настоящий какой-нибудь так исконный, такой христианский, а может быть даже языческий святой какой-нибудь. Вот так могут написать вам, нет? Еще не пишут?
Еще пока не написали. Да. Но вот последний комментарий. Я купил билет на Новый год, буду в Севастополе.
Понятно. У Деда Мороза. Но там передайте этому комментатору, что там не настоящий. В Херсонесе будет не настоящий Дед Мороз переодет.
Едьте в Великий Устюг.
Вот. Билет. Кстати, вот у нас еще одна новость. Перевозчик рассказал о судьбе прямого поезда из аннексированного Севастополя в Москву. Оператор железнодорожных перевозок Крым, компания Grand Service Express, рассматривает дальнейшее расширение сети железнодорожных маршрутов. Об этом, значит, рассказал представитель этой компании, но о запуске поезда из Москвы в Севастополь говорить преждевременно. То есть есть пока два поезда, я так понимаю, Санкт-Петербург-Севастополь, ну, не есть,
да,
а планируется, да, запуск?
Москва-Симферополь.
И Москва-Симферополь.
И возникли вопросы, почему севастопольцы не могут поехать в Москву.
И эти вопросы возникли не у кого-то, не просто у какого-нибудь там представителя, ну, не знаю,
народа.
Деда Мороза, да, народа, а у самого Дмитрия Белика, это депутат Госдумы соседней России из оккупированного Севастополя. Он возмутился из-за того, что после запуска поездов по Керченскому мосту жители Севастополя не смогут добраться до Москвы напрямую. А все дело в том, что не предусмотрена остановка вот в этом, у этого поезда Санкт-Петербург-Севастополь и Севастополь-Санкт-Петербург, не предусмотрена остановка в Москве. Но, кстати, уже даже есть, он, депутат, сказал, что никакие рассказы и оправдания про двухэтажные поезда, которые не могут пройти в тоннелях под Севастополем, не оправдают неуважения в адрес жителей города-героя. А на самом деле есть уже и другие заявления депутатов Госдумы, ну и других деятелей, которые говорят о том, что нет, не надо, в общем, как бы останавливаться в Москве, надо, чтобы жителям Санкт-Петербурга было удобно ехать в Севастополь.
А ялтинские власти в очередной раз обратили внимание горожан на удручающее санитарное состояние города.
Подождите. Как бы если они власти, то они должны не обращать внимания, они должны что-то с этим делать. А обращать внимание должны активисты или просто горожане?
Вот сейчас мы и узнаем. Как передает корреспондент Крыминформа, на расширенном оперативно-хозяйственном совещании Иван Имгрунд охарактеризовал ситуацию с уборкой территории муниципального образования как кричащую. «Мы договаривались», — сказал глава администрации, — «что начнем уборку всей территории Большой Ялты, и этим нужно заниматься ежедневно, потому что ситуация действительно кричащая». В частности, он особо указал на неисполнение поручения подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о ликвидации до 1 ноября выявленных в регионе несанкционированных свалок в соответствии с утвержденным реестром. При этом Иван Имгрунд подчеркнул, что несанкционированные свалки – это дело рук самих ялтинцев, поэтому и за уборку должны отвечать они сами. То есть... Вот я знаю, что у нас есть под YouTube-трансляции слушатели, которые представляются как слушатели из Ялты. Угу. Интересно, что вы думаете о такой вот инициативе нового главы российской администрации?
Вот это они виноваты, да, получается, по мнению господина Имгрунда?
Ну, по крайней мере, должны отвечать. Да, ну, интересно, каким образом это может коснуться непосредственно... Да, должны, сказали, что должны заниматься уборкой округа ежедневно.
Правильно.
Хотели как-то радостной новостью завершить, а завершили мусором.
Да, это хорошая новость. Это хорошая новость.
Но зато нечестные.
Да, традиционно. Спасибо вам, Елена Римовская, спасибо вам, наши дорогие радиослушатели. Программа «Крымский вечер» прощается с вами.